Итак, в прошлый раз мы с вами начали раздел социальной психологии, посвященный исследованию личности, и постарались определить, в чем специфика социально-психологического подхода к проблеме личности по сравнению с социологическим и с общепсихологическим подходом. Мы условились, что мы принимаем одно из определений личности из тех многочисленных, которые даны в общей психологии, и, отталкиваясь от этого определения, будем дальше рассуждать о социальной психологии личности. Это одно толкование для меня, поскольку мы работаем здесь, на факультете психологии Московского университета, это толкование, предложенное Алексеем Николаевичем Леонтьевым, когда для него личность — это отнюдь не все в человеке, а только особое системное социальное качество, которое человек приобретает, взаимодействуя с социальным окружением. Более точно, Леонтьев в свое время сказал об этом так, что исследование личности в строгом смысле слова – это исследование того, что именно, ради чего и как использует человек из унаследованного им и из приобретенного им. И вот выяснение, что именно, ради чего и как использует человек из унаследованного и приобретенного, дальше раскрывается в социальной психологии. Я напомню, что мы в общем плане определили специфику подхода к исследованию личности в социальной психологии следующим образом. Социальная психология исследует, каким образом, в каких группах и через какие виды деятельности личность на протяжении всей истории своего существования приобретает определенные социальные знания, усваивает социальные нормы и так далее. И во-вторых, тоже каким образом, то есть через какие группы, в каких группах, через какие виды деятельности личность активно потом воспроизводит вот этот усвоенный ею социальный опыт. В связи с этим были намечены две основные проблемные области изучения личности в социальной психологии. Это социализация и социальная установка. Сейчас мы займемся анализом процесса социализации, как он раскрыт, описан и исследован в социальной психологии. Ну, как вы понимаете, процесс социализации – это процесс, который отвечает как раз вот на первую часть вопроса, то есть на вопрос о том, каким образом личность усваивает социальный опыт, каким образом она вписывается во всю систему существующих социальных отношений. Есть много различных определений, дефиниций социализации, но смысл их всех одинаков, несмотря на некоторые различные текстуальные оформления. Социализация – это сложный процесс освоения личностью социальной реальности. Процесс, который помогает личности усвоить все то, что ее окружает в социальном мире, а потому помогает ей в этом мире затем успешно действовать. Но наряду с этим социализация включает также в себя и те процессы, которые связаны с тем, как этот усвоенный социальный опыт дальше применяется личностью, как личность, будучи активным субъектом, этот социальный опыт реализует. Прежде чем говорить конкретно о содержании процесса социализации, необходимо сделать одно терминологическое уточнение. Дело в том, что в отечественной психологической традиции на протяжении довольно долгого времени, во всяком случае до того, как социальная психология окончательно утвердилась и заявила о себе, было довольно настороженное отношение к термину «социализация». Есть несколько оснований озаботиться тем, стоит ли применять в традициях вот нашего словаря отечественной психологии термин социализации. Эти обстоятельства следующие. Во-первых, надо очень точно обозначить, что социализация – это не есть такое усвоение, такое накопление социального опыта, которое осуществляет родившийся человек, когда он вообще как бы не включен в систему социальных связей. Выгодский настаивал, что ребенок рождается уже в некоторой социальной ситуации. И поэтому, если понимать социализацию как нечто потом только накладываемое на человека, а до нее человек должен пережить еще процесс гоминизации, то есть становления человеческим дитятем. Вот если так понимать, то, конечно, делается некоторая заминка, а стоит ли употреблять этот термин. Но если точно оговорить, что социализация – это процесс, который начинается вот немедленно, так сказать, с первых дней существования ребенка, то, по-видимому, вот эту озабоченность эту можно преодолеть. Есть еще одно основание для этой озабоченности. Оно связано с тем, что в отечественной психологической традиции раньше, чем стали употреблять термин «социализация», а термин, вообще говоря, родился в рамках психоаналитической психологии, в рамках фрейдизма, и поэтому, так сказать, он оттуда как бы к нам пришел. Так вот, до того, как этот термин стал здесь употребляться, в отечественной психологической традиции употреблялись два очень широко распространенные понятия, которые казались на первый взгляд как-то заменяют собой понятие социализации. Какие это понятия? Во-первых, это принципиальное понятие всей отечественной психологической школы, подробно изучаемой в возрастной психологии, это понятие развития личности. Вот принцип развития личности – это фундаментальный принцип отечественной психологической науки, и когда говорят о развитии личности, тоже ведь имеют в виду усвоение человеком всей системы социальных связей. Многим казалось, что получается удвоение термина. Зачем еще говорить о какой-то социализации, когда развитие личности покрывает вот всю совокупность этих процессов вписывания человека в систему социальных отношений. На самом деле это не вполне синонимичное понятие, потому что понятие развития личности рассматривает процесс освоения личностью системы социальных норм и отношений, в общем, строго говоря, со стороны личности. Понятие социализация раскрывает, да, по объему, может быть, то же самое содержание этого процесса, но смотрит на этот процесс как бы со стороны общества, со стороны общественных институтов. Поэтому это как бы два разных угла зрения на один и тот же процесс. Каждый член этой диады – индивид, который социализируется, общество, которое его социализирует, имеют право на то, чтобы быть самостоятельно рассмотренными. А второе возражение или сомнение закрадывается в связи с термином, широко используемым в педагогической психологии, а именно с термином «воспитание». Тоже неоднократно высказывались сомнения, зачем говорить о социализации, когда понятие «воспитание» тоже как будто включает в себя вот все те многослойные процессы, которые происходят с человеком, когда он усваивает социальный опыт. По этому поводу можно сказать следующее. Действительно, в отечественной литературе широко используется вот термин «воспитание», причем толкуется этот термин как в широком, так и в узком смысле слова. Воспитание в узком смысле слова – это целенаправленное воздействие на человека некоторых специальных агентов, вот когда они понимаются как воспитатели, и они осуществляют этот целенаправленный процесс, вот воздействие. В узком смысле слова «воспитание» не одинаково с понятием социализации по своему объему, потому что здесь говорится лишь о целенаправленном процессе, осуществляемом каким-то конкретным человеком, преподавателем, учителем, воспитателем, там, кем угодно. Социализация – это более широкое понятие. Там имеется в виду не только то, что целенаправленно нацелено на человека ради воздействия на него, но еще многое другое. Тогда, может быть, социализация эквивалентна или синонимична широкому употреблению слова «воспитание». А что такое широкий смысл трактования вот термина «воспитание»? этот широкий смысл предполагает, что человека воспитывает отнюдь не только специально поставленный для воспитательных целей так называемый агент воспитательного процесса, наставник, человек определенный, но когда человека воспитывает вся система его жизни, вся система окружающих его отношений, то, что на обыденном языке называется «воспитывает вся жизнь». Вот если так широко толковать воспитание, то действительно объем этого термина одинаков и с термином «социализация». Там как раз речь идет о том, что все, что окружает человека, определенным образом помогает ему войти вот в эту систему социальных отношений. Значит, как будто бы можно было согласиться на замену термина «социализация» термином «воспитание». Это действительно так. Но в традиции мировой социальной психологии термин «социализация» давным-давно устоялся. Есть огромный массив исследований, поэтому нецелесообразно специально отказываться от него, заменяя его термином «воспитание». Еще, между прочим, потому что тогда очень трудна вообще какая-нибудь полемика с англоязычной социально-психологической литературой. Потому что в английском языке вот то, что называется education, имеет два совсем, с нашей точки зрения, разных смысла, и воспитание, и образование. И будет некоторая путаница. Поэтому по мере развития социальной психологии в нашей стране остальные представители других отраслей психологической науки приняли как будто бы этот термин и спокойно к нему относятся. Итак, термин «социализация» обозначает вот этот сложный процесс усвоения индивидом всех социальных норм, ценностей, отношений общества и активную, так сказать, обратную отдачу потом вот того, что он приобрел и что он накопил. Необходимо рассмотреть, в каких основных сферах существования человека развивается вот этот процесс социализации. Можно обозначить три основных сферы нашего существования, где происходит вот это самое освоение социальных связей. Эти сферы следующие: деятельность, общение и самосознание. Рассмотрим более подробно, что означает процесс социализации, если посмотреть на него с точки зрения того, как человек осваивает социальный опыт в деятельности. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить основные постулаты теории деятельности, изложенные в отечественной традиции, ну, например, Алексеем Николаевичем Леонтьевым. А тогда, если мы вспомним это, мы сможем сказать, что в деятельности процесс социализации означает умножение и усложнение разных связей, которые человек накапливает, приобретает в своей деятельности. Что значит усложнение и умножение и обогащение связей деятельности, которые человек переживает на протяжении вот своего становления? Это, по Леонтьеву, означает как минимум следующие более конкретные процессы. Во-первых, человек по мере взросления расширяет, как говорит Алексей Николаевич, каталог деятельностей. Это легко проверить на собственной жизни, на жизни кого угодно, что по мере взросления, по мере вхождения в социальную среду, конечно, расширяется тот диапазон деятельностей, с которым связан сначала ребенок, потом школьник, потом молодой человек и так далее. Итак, прежде всего, социализация в сфере деятельности проявляется в том, что расширяется вот этот каталог или спектр деятельностей. Но это еще не все. Второй процесс, который здесь происходит, это упорядочивание тех деятельностей, с которыми человек на каждом новом этапе своей жизни начинает быть связанным. Леонтьев назвал этот процесс центрирование на каком-то определенном виде деятельности, обозначение для себя некоторого вида деятельности как главного, как основного, то есть не просто беспорядочное беспорядочное кидание из одной сферы деятельности в другую, не просто перебор деятельностей, но по мере взросления человек начинает выстраивать для себя иерархию этих деятельностей, он начинает осмысливать, что на каждом этапе его развития является самым главным, что является центральным видом этой деятельности. Ну, можно привести много примеров, когда там ребенок переходит, допустим, к систематическому учению в школе, ну так, преподаватели тщат себя надеждой, что он немедленно осмысливает, что учение становится ведущей деятельностью для него, что не всегда так, но, во всяком случае, какие-то осмысления того, какая деятельность представляется на данном этапе наиболее значимой, конечно, осуществляются. Наконец, есть третий процесс, который показывает, как в сфере деятельности вот, проходит это освоение социального опыта. Это усвоение все новых и новых социальных ролей. Мы в начале курса говорили о том, что всякий человек выполняет много социальных ролей. Каждый является, ну, там, членом семьи в какой-нибудь конкретной роли. Младший сын, старшая сестра, мать, отец и так далее. Вместе с тем человек, начиная вступать в жизнь, приобретает еще различные роли, даже будучи отведенный в детский сад, он осваивает вот эту роль воспитанника детского сада и так далее. То есть расширяется тоже и спектр ролей, которые человек начинает в этой деятельности выполнять. Поэтому можно сделать вывод, что в сфере деятельности социализация действительно предстает как умножение и усложнение вот различных связей, существующих внутри сферы деятельности. Вторая сфера, в которой отчетливо можно проследить, в чем заключается процесс социализации, это сфера общения. Подобно тому, как по мере взросления, освоения социального опыта, человек осваивает все больше и больше разных форм деятельности, подобно этому происходит расширение и обогащение связей общения человека. Общение тоже становится все более сложным и все более богатым. Какие конкретные процессы можно здесь обозначить, когда мы говорим о проявлении социализации вот, в сфере общения? Что касается углубления форм общения, то это связано с процессом перехода от монологического общения к диалогу. Вы уже знаете из общей, из возрастной психологии, что вот этот переход от монологического общения к диалогическому – это достаточно трудная работа для субъекта, для человека. И вот по мере социализации, в общем, происходит процесс умения вести диалог, не в буквальном смысле вести разговор, а умение децентрироваться, то есть общаться с другим так, чтобы уметь принимать в расчет его точку зрения, уметь как-то в определенных размерах, в определенных масштабах отойти только от своей позиции, уметь принять другого как равноправного партнера по общению. Это сложный процесс, который вовсе не всем дается на протяжении всей жизни. Люди часто так и остаются, в общем, по складу характера, склонными к монологическому, а вовсе не к диалогическому общению. Я не помню, может быть, я вам приводила этот пример, но даже если приводила, все равно его многие забыли. Есть великолепный пример из романа Даниила Гранина «Зубр», где он описывает историю жизни выдающегося советского биолога Тимофея Лисовского. И в этом романе Гранин очень хорошо описывает тип руководителя. Там это был руководитель научного подразделения, неважно какого. Гранин говорит, что этот руководитель всегда рассуждал по одной единственной модели. Эта модель такая. «По всякому вопросу, — говорил он, — есть как минимум две точки зрения. Одна моя, вторая неправильная». Вот это, к сожалению, модель рассуждения очень часто свойственна, и несмотря на то, что кажется, это должно быть содержанием процесса социализации, усвоения вот другой модели, она не всем-то дается. Значит, в общении происходит, во-первых, вот это углубление связи общения, умение децентрироваться, умение принять позицию другого, то есть переход от монолога к диалогу. Во-вторых, в общении социализация проявляется в том, что просто увеличивается круг общения. По мере того, как человек переходит от этапа к этапу в своем развитии, он встречается со все большим и большим количеством людей, и для каждого возрастного этапа есть свой особый круг общения, и нужно уметь осваивать все новое и новое эти круги, с которыми человеку приходится общаться. Все понимают, что даже переход, скажем, из школы в университет, это тоже освоение нового круга общения. Еще, наверное, значимее это освоение нового круга общения при переходе, скажем, ребенка от семейного воспитания к школе и так далее. Третья сфера, в которой развертывается процесс социализации, это сфера самосознания. Человек, по мере освоение новых видов деятельности, по мере освоения новых форм общения, развивает собственное самосознание, которое разными авторами определяется по-разному, но всегда понимается как умение человека, в общем, отличить себя от других, как умение осознать себя как я и по мере вот этого осознания себя как особого существа, развернуть некоторую систему своих представлений о жизни, о людях, об окружающем мире. Обычно, когда описывают структуру самосознания, выделяют внутри самосознания несколько его компонентов. У нас в отечественной литературе этим занимался довольно давно, еще до второго рождения социальной психологии, профессор Вульф Соломонович Мерлин, которого, к сожалению, теперь уже нет. И Мерлин, в частности, в первых своих работах, вот нарисовал структуру самосознания. Мерлин включал в самосознание четыре компонента, которые он называл так. Во-первых, это самотождественность, ну, осмысление границ своего «я», вот что есть «я», а что есть нечто вне меня. Во-вторых, Мерлин включал в понятие самосознания характеристику активного начала в человеке. Это осмысление не просто своих границ, но осмысление своих возможностей, своих потенций. Дальше, третьим компонентом Мерлин называл особое осмысление своих собственных психических свойств. Это когда человек отдает себе отчет в том, какие специфические проявления у него имеют различные психические процессы. Что такое моя память, что такое мое воображение, что такое мое мышление, что такое мое восприятие. Вот некоторые осмысления всей совокупности индивидуальных характеристик, которые присущи каждому человеку. И Мерлин называл в качестве четвертого компонента самосознания, он сформулировал его так, это социально-нравственная самооценка. То есть это оценивание себя уже в целом в категориях хороший, плохой, нравственный, безнравственный, положительный, отрицательный и так далее. Ну, это специфический подход. Другие авторы дают некоторую иную структуру. Для общих психологов хочу напомнить, что есть специальная книга Столина «Самосознание личности». Там очень подробно расписаны разные уровни, разные компоненты самосознания. Но если взять сухой остаток из всех определений самосознания у разных авторов, то, что надо просто, так сказать, усвоить, запомнить и знать, то, как правило, это самосознание описывается как состоящее, как минимум, повторяю, из трех компонентов. Это когнитивное «я», то есть знание, каких-то своих собственных характеристик и представлений. Это эмоциональное «я», что связано с общей оценкой себя. И, в-третьих, это поведенческое «я», это осмысление того, какой стиль поведения, какие способы поведения для меня характерны и какие я избираю. Проблема самосознания – это одна из чрезвычайно интересных проблем и общей, и социальной психологии, поэтому я рекомендую тем, кто заинтересуется этой проблемой, ну, посмотреть, например, переведенную книжку Эриха Бернса «Я, концепция и образование». Вот «Я, концепция и воспитание». В этой книге очень подробно приводятся различные представления о структуре самосознания. Для нас важно, что по мере социализации происходит рост самосознания, происходит осмысление себя самого в этом мире, своих возможностей, своих предпочитаемых стратегий поведения. И поэтому вот в проблеме самосознания надо обязательно отметить еще такой важный процесс, характеризующий социализацию. По мере роста самосознания человек научается принимать решения, делать выборы, принимать решения. Это важный компонент социализации, потому что только адекватное решение позволяет человеку потом достаточно адекватно действовать в этом окружающем его мире. Вот эти три сферы – деятельность, общение и самосознание – в совокупности представляют собой процесс, когда человек осваивает расширяющуюся действительность. Вот она вся начинает развертываться перед ним во всем своем многообразии и во всех своих сложностях. Существуют некоторые механизмы, при помощи которых люди передают друг другу вот эти сведения об этой самой расширяющейся действительности. Существует некоторое, социологи любят очень это выражение, у психологов оно меньше принято, трансляторы социального опыта. Трансляторы, то есть средства, которые передают от поколения к поколению этот опыт, которые способствуют тому, что каждое новое поколение вот начинает социализироваться. К таким трансляторам относятся различные знаки, различные элементы культуры, различные системы образования и так далее. И вот, чтобы лучше понять роль этих трансляторов, то есть посмотреть теперь, как, при помощи чего передаются вот эти навыки освоения действительности, в связи с этим необходимо перейти к следующему вопросу, относящемуся к теории социализации. Это вопрос о стадиях социализации. Потому что на каждой стадии вот эти трансляторы будут работать по-разному. На каждой стадии будут включаться особые механизмы, которые способствуют тому, чтобы человек начинал вот лучше осваивать эту социальную действительность. Вопрос о стадиях социализации ставился в истории психологической науки неоднократно, и не только в истории социальной психологии. Это было связано с тем, что, как я уже вам сказала, само понятие социализации первоначально было разработано в системе психоанализа. И там, в традиции психоанализа, называлось по существу единственная и достаточная стадия социализации. Все, кто знаком уже в каком-то хотя бы объеме с учением Фрейда, понимают, что с точки зрения психоанализа этой стадией социализации являлся период раннего детства. Вот от этого все и зависит, как в человеке сложится это его представление о мире, о себе в мире, его навык к тому, чтобы в этом мире действовать. Надо сказать, что в настоящее время неортодоксальные школы психоанализа и фрейдизма отошли от этой крайней позиции. В настоящее время люди, которые корнями связаны с психоанализом, допускают иные еще стадии в развитии социализации. В частности, многие из них расширили толкование стадий и пришли к выводу о том, что человек усваивает опыт и начинает его отдавать не только уж в раннем детстве, но, во всяком случае, важной стадией в его социализации является как минимум еще и юность, потому что слишком пришлось бы ограничить, вообще говоря, возможности человека познавать и осмысливать этот мир, если бы все сводилось только к раннему детству. Более того, еще более неортодоксальное, так сказать, последователи психоанализа эти стадии социализации расширяют еще дальше, о чем я скажу немножко ниже, но, впрочем, может быть, вы это все уже знаете из возрастной психологии. К таким людям относится, например, Эрик Эриксон, который, когда он дает свою теорию восьми возрастов человека, по существу признает и много других еще стадий, кроме раннего детства и юности. Но тем не менее, в других схемах психологического знания, не связанных корнями с психоанализом, обычно выделялось, по крайней мере, до сих пор, три основных стадии. Эти три основных стадии выделяются особенно четко и в отечественной социальной психологии. Эти три основные стадии обозначены следующим образом. Во-первых, дотрудовая стадия социализации, то есть все те периоды в развитии человека, в освоении им социального мира, которые он реализует еще до того, как вступает вот в стадию трудовой деятельности. Понятно, что эти три стадии увязываются вот с концепцией деятельности, которая принята в нашей психологической науке. Вторая стадия социализации – это трудовая стадия социализации. И третья стадия социализации, спорная и дискуссионная, это послетрудовая стадия социализации. Немножечко подробнее о каждой из этих стадий. Вот эта дотрудовая стадия социализации на самом деле включает в себя еще два периода. С одной стороны, это раннее детство, и здесь весь опыт психоанализа в оценке раннего детства как стадии социализации, несомненно, полезен и приемлем. Но в добавление к этому, второй период внутри дотрудовой стадии социализации – это весь период обучения. Вот этим всем периодом обучения – опять-таки, разные авторы понимают разные вещи, о чем немножко подробнее будет ниже, но сейчас я вам скажу, что самым спорным является вопрос вот об этом периоде, относящийся к вам. Вот студенчество – это такая социальная группа, которая связана с периодом обучения. Почему-то все теории социализации, когда говорят об этом периоде, имеют в виду иной период обучения, в лучшем случае школу. А вот обучение при получении высшего образования, этот вопрос повисает в воздухе, и во всяком случае только-только некоторые авторы очень робко начинают озабочиваться вопросом о том, ну а на стадии высшего образования продолжается вот эта самая дотрудовая стадия социализации или нет? Подумайте, пожалуйста, осмыслите свой опыт и решите этот вопрос, как вы осваиваете мир, сидя на студенческой скамье, то ли еще по тем нормам, по которым вообще человек осваивает мир, когда он обучается, или по тем нормам, когда он вступает уже в трудовую деятельность. Не так просто ответить, если учесть современную обстановку, когда еще все студенты практически и работают. Итак, первая дотрудовая стадия социализации – это раннее детство и период обучения. Вторая стадия – это трудовая стадия социализации, когда имеется в виду, что в ведущей деятельности для человека становится трудовая деятельность, и вот в ходе этой трудовой деятельности продолжается или вообще прекращается процесс социализации. Современные исследования говорят, что продолжается процесс социализации, потому что трудовая деятельность сама по себе раскрывает очень много новых возможностей человеку и непосредственно в сфере деятельности, в сфере общения, в становлении своего самосознания. Человек овладевает профессией, у него элементом его самосознания становится профессиональное самосознание. Значит, это трудовая стадия социализации, несомненно, тоже может быть рассмотрена как какой-то шаг социализации, как какое-то расширение вот всех тех связей, о которых я говорила. В настоящее время возникла особая научная дисциплина, которая относит к психологическим дисциплинам некоторая, которая получила название акмеология. Вот акмеология – это дисциплина, которая занимается, так сказать, зрелым возрастом. И, естественно, что занимается и социализацией, которая осуществляется в зрелом возрасте, то есть в период трудовой деятельности. В Академии государственной службы при президенте Российской Федерации наряду с кафедрой социальной психологии сейчас существует даже кафедра акмеологии. Но третья стадия – это послетрудовая стадия социализации. Как я уже сказала, вопрос о том, есть ли такая стадия социализации, крайне дискуссионный. В самом деле, когда люди заканчивают свою трудовую деятельность, практически это значит пенсионный возраст, происходит ли там еще все процесс социализации? Многие категорически возражают против этого, говорят: какая же там уже социализация на старости лет, там скорее десоциализация, то есть процесс утрачивания социальных связей. Человек отходит от активной жизни и деятельности. Вместе с тем существует противоположная точка зрения, которая утверждает, что социализация, если ее понимать не только как освоение социального опыта, но и как активное воспроизводство этого социального опыта, тогда этот процесс, очевидно, происходит и на тех возрастных этапах, когда человек уходит от этой самой активной трудовой деятельности. Но я думаю, что каждый на своем личном опыте знает, как активны бывают люди, отошедшие от трудовой деятельности, вот в этой части учить других жить и, так сказать, всячески назидать и передавать этот свой опыт. То, что иногда молодежью так воспринимается достаточно аккуратно, я мягко выражусь. Но, во всяком случае, вот эта проблема есть, и то, что она решается многими авторами положительно, доказано следующим фактом. В современной концепции образования, как, очевидно, хорошо знают все педагогические психологи, но что-то об этом слышали другие, существует концепция непрерывного образования. Вот это исключительно модная концепция, которая сейчас развивается в том числе и в нашей стране. Раньше она очень широко развивалась, скажем, в традициях там американской культуры. Но традиция эта заключается в том, что надо создать такие формы образования, которые, в общем, не чужды человеку на всем протяжении его жизни. И вот это непрерывное образование предполагает, что туда включается и образование взрослых. Но если это так, то это значит, что признается факт, что и в пожилом возрасте человек что-то еще все-таки способен усвоить, а не только отдать свой опыт. А иначе, как бы было обойтись с таким преклонным возрастом, в котором некоторые люди сейчас поступают на всякие там вечерние курсы, на платные курсы и так далее. Иногда мы с вами читаем в газетах о том, что есть какие-то уникальные личности, которые там и в 68, а кто-то даже в 83 угодил поступить в какой-то свободный американский университет, потому что он надеется, что он еще что-то такое получит в этой жизни и усвоит от этого самого социального опыта. Значит, вот эта послетрудовая стадия, так сказать, так или иначе, но часто признается в практической деятельности. Если вернуться к Эриксону, то я хочу напомнить, что Эриксон, описывая 8 возрастов человека как определенные возрасты, в которых проявляется вот этот самый процесс социализации, оказался человеком крайне гуманным по отношению к пожилым людям. Если вы помните, у Эриксона 8-й возраст. Пожалуйста, обратитесь к лекциям Обуховой. Она, наверное, очень подробно вам все это рассказывала. Но у Эриксона 8-й возраст – это возраст после 65. И он очень гуманно называет этот возраст возрастом зрелости. Никакого там не распада сознания, не дряхлости, а он это называет зрелым возрастом. И когда он дает девизы для каждого возраста, он для этого самого возраста после 65 только и дает в качестве девиза мудрость. У него вообще эта мудрость достигается, значит, только вот к этому периоду. Как же тут говорить о том, что после трудовой стадии социализации не существует? Таким образом, несмотря на дискуссионность этого вопроса, сейчас большинство авторов считает, что человек социализируется практически на протяжении всей своей жизни, хотя, конечно, на каждом этапе меняются акценты, но прежде всего хотя бы вот изменяется соотношение двух сторон социализации в смысле усвоения опыта и в смысле отдачи вот этого самого опыта. Следующий вопрос, который здесь нужно рассмотреть, это вопрос об институтах социализации. Потому что, говоря о стадиях, пока еще мы ведем не очень конкретный разговор. Ну, вообще, в детстве, там, в юности что-то человек усваивает. А вот в каких социальных институтах или в каких социальных учреждениях накапливается этот опыт так, чтобы его можно было транслировать, то есть передать от поколения к поколению. Поэтому следующая проблема при изучении социализации – это проблема социальных институтов социализации. Каждой стадии соответствуют свои социальные институты. Значит, приходится снова обратиться к стадиям. Итак, дотрудовая стадия социализации. Какие социальные институты на этом периоде жизни человека способствует его вхождению в социальный мир, усвоению им этого самого мира, его особенностей и законов. Первым институтом, который подробно описан в оригинальных произведениях по социализации в психоанализе, является семья. Вот семья – это первый социальный институт, в рамках которого человек начинает осваивать социальный опыт. Можно кратко хотя бы характеризовать те функции семьи, через которые осваивается этот опыт. Ну, во-первых, в семье усваиваются первые социальные роли. Это половозрастные роли. В семье осваивается роль ребенка, то есть младшего по отношению к членам семьи. В семье осваиваются не только вот эти возрастные, но и половые роли, то есть осознается впервые принадлежность того или иного ребенка, то ли к женскому, то ли к мужскому полу. Вот вопрос о том, как осуществляется социализация для представителей разного пола, это вопрос очень острый в современной психологии. В свое время Игорь Семенович Кон, наш выдающийся социолог, который также работал в области социальной психологии, обвинял отечественную психологию в том, что это бесполая психология, что вот в нашей психологической терминологии всегда субъект да субъект, индивид да индивид, личность да личность, а так и непонятно все-таки, кто эта личность по своей половой принадлежности. И вот в настоящее время вот эта социализация в плане освоения половозрастных ролей стала вдруг у нас на острие внимания. Сейчас очень много исследований по специфике процесса социализации для представителей разных полов. Если бы у меня было много времени, ну, может, я когда-нибудь расскажу об этом вам в спецкурсе, в этой сфере масса современных, очень интересных наработок. Ну, например, вот получившее огромное распространение в Соединенных Штатах Америки движение феминисток, оно как раз в значительной мере связано с тем, что вот обсасывается со всех сторон вопрос о том, должны одинаково социализироваться в семье девочки и мальчики? Надо ли подчеркивать специфику в процессе социализации тех и других? Феминистки считают нет. Феминистки считают, что из-за того, что вот слишком делался акцент на разный процесс социализации для представителей пола, это все привело вот к этому, как они выражаются, мужскому сексизму, то есть к абсолютному доминированию в мире мужчин и рассмотрению мира с позиции вот одного только пола. Но вопрос этот не всеми решается так. В большинстве экспериментальных исследований, сейчас проводимых, говорится как раз о том, что в семье осваиваются вот эти первые роли. Мера и степень специфичности этих ролей зависит от типа семьи и от чего угодно, но тем не менее, проблема эта стоит. Кроме восприятия первых полувозрастных ролей, семья дает первые навыки взаимодействия. Именно там впервые или человек осваивает, или не осваивает навыки взаимодействия, умение кооперироваться с кем-то, умение принимать в расчет точку зрения другого и так далее. В современных курсах по психологии семьи рассматриваются чрезвычайно сложные процессы или характеристики, от которых зависит вот тип семейной социализации. Например, тип отношений между родителями. Между родителями, не между родителями и детьми, а сначала между родителями. Оказывается, от этого зависит, как социализируется в семье ребенок. Тип отношений между родителями и детьми. Авторитарный или это стиль попустительский и так далее. Зависит многое, как показывают современные психологические и демографические исследования, зависит многое от порядкового номера ребенка в семье. Родился ли он первым, старшим, или он родился вторым, а если их там много, то значит и последующим. Оказывается, что вот в семье тип социализации зависит также и от этого. Все это специальная область исследования, которая интересующаяся подчеркнут в спецкурсах по психологии семьи. Мне сейчас важно только сконцентрировать ваше внимание на том, что семья – это первая ячейка общества или первый социальный институт, где процесс социализации осуществляется. Второй ячейкой или вторым институтом тоже на стадии до трудовой социализации являются различные детские учреждения. Вот, очевидно, возрастные психологи знают, что в нашей литературе была огромная дискуссия на тему о том, безусловно ли полезно, или, может быть, не безусловно полезно пребывание ребенка в дошкольных детских учреждениях, а если полезно, то с какого возраста? Потому что есть проблема. Как социализируется ребенок, если он надолго оторван от семьи, и если он проводит первые там месяцы, даже иногда, а то и годы своей жизни в детских учреждениях? Что там происходит? Самое главное обвинение, которое многие бросали вот этим дошкольным детским учреждениям, особенно для самых ранних возрастов, дефицит общения или обезличенность общения, то есть нет вот того специфического контакта мать и дитя, который есть в семье, и выясняется, что это препятствует успешной социализации ребенка и так далее. Следующий институт социализации, который соответствует второй стадии, то есть стадии обучения, это школа. Все вы недавно ее кончили, все вы можете ретроспективно оценить теперь, насколько школа, в которой вы учились, выступила активным или нет институтом вашей социализации. Школа, в отличие от семьи, это уже первый более-менее официальный представитель общества. Школа задает уже систематическим образом некоторую картину окружающей жизни, снабжает человека необходимыми понятиями, необходимыми знаниями об устройстве общества и так далее. Но на стадии этой, кроме школы, существует еще внутри школы или вне ее важнейший институт социализации, то, что называется группа сверстников. Вот группа сверстников как институт социализации. На самом деле достойна эта группа самого внимательного изучения. Хочу вам сказать для интересующихся, что довольно интересные исследования по этому вопросу можно найти в переведенной с английского языка книге Бронфенбреннера «Два мира детства». Это сравнительное исследование, которое было проведено Ури Бронфенбреннером в трех странах в бывшем Советском Союзе, на Кубе и в Соединенных Штатах Америки. Бронфенбреннер брал сравнительные группы подростков в Советском Союзе, на Кубе и в Соединенных Штатах и выявлял сравнительную степень влияния на них взрослых и групп сверстников. Под взрослыми мыслились родители или школьные преподаватели, а под группами сверстников, значит, мыслились группа сверстников. Его гипотеза, это проводилось в такие достаточно суровые, тоталитарные времена существования нашего общества, гипотеза заключалась в том, что чем тоталитарнее строй в данном обществе, тем в большей мере на процесс социализации будут влиять взрослые. А чем более демократична общая атмосфера в обществе, тем большую роль будут играть сверстники. Ну, по его исследованию, результат которого изложен в этой книжечке, все подтвердило его гипотезу, и получилось, что наибольшую роль взрослые играли на Кубе. Он интерпретировал кубинский режим как самый строгий, так сказать, тоталитарный, затем Советский Союз, а в Америке выяснилось, что влияние на этих самых школьных детей, подростков, в большей мере гораздо оказывают группы сверстников, а никакие не взрослые. Но при всех обстоятельствах, каков бы ни был режим группы сверстников, естественно, это огромная сила в социализации подростков, потому что в группе сверстников открываются некоторые новые каналы для получения той информации, которую никак не могут получить подростки от школьных учителей. Потому что в группе сверстников приобретаются совершенно особые навыки. Ребенка в семье родители часто любят за то, что он их ребенок. В школе учителя любят, грубо говоря, ребенка за то, что он получает там пятерки, смирно сидит на уроках. В группе сверстников ценить человека начинают за значительно больший объем качеств, которые он демонстрирует этим сверстникам. Он приобретает уникальный опыт общения, взаимодействия, умение постоять за себя, умение понять, что именно надо демонстрировать, чтобы ты был принят в этой группе и так далее. Поэтому группа сверстников – это важнейший институт социализации. Не случайно из групп сверстников вырастают часто такие влияния, которые помогают создать молодежи особую субкультуру. Вот то, что в современном обществе называется молодежная субкультура, часто она задается этими самыми группами сверстников. Там формируют свои собственные идеалы, нормы, предпочтения, и вот рождается эта самая субкультура, которая часто абсолютно начинает противоречить тем нормативам, которые пытаются задать взрослые. Значит, нельзя сбрасывать со счета и такой институт социализации. На стадии трудовой социализации считается, что институтом социализации должен выступать трудовой коллектив, но нет про это исследований, запущен этот вопрос, и поэтому он обычно, так сказать, пролистывается. Ну да, конечно, трудовой коллектив с его там нормами жизни, он тоже должен определенным образом влиять на то, как человек осваивает мир, но все это достаточно общее место, потому что специальных исследований нету. Самое интересное относительно институтов социализации на послетрудовой стадии. Вот опять-таки, если бы у нас было время, я бы предложила сейчас небольшую дискуссию и предложила бы вам высказаться. Ну, как вы думаете, а вот если все-таки признать, что и в пожилом возрасте процесс социализации продолжается, а что можно считать институтом социализации вот на этом этапе? Никому в голову не приходит? Что? Хорошо, хорошо. Группа сверстников, разные там клубы по интересам, да, куда ходят пенсионеры, еще что-нибудь. В случае места для творческой фантазии по поводу обсуждения вот вопроса о том, что является институтом социализации на этом этапе, остается открытым. Итак, говоря о вот таком сложном процессе, как вхождение человека в социальную среду, освоение им этой среды, мы описываем вот этот процесс, который получил название социализации, через описание его механизмов, его стадий и его институтов. Можно предположить, что описание этого процесса отвечает на первую часть вопроса, которые мы поставили, говоря о специфике подхода социальной психологии к личности. Процесс социализации раскрывает, как личность осваивает систему социальных норм и, так сказать, обосновывает для себя некоторую систему навыков поведения в этом мире. Как вы видите, вторая сторона о том, как личность активно отдает этот опыт, при изучении социализации как-то опускается. Но зато она, эта вторая сторона, раскрывается в другом процессе, который тоже относится к социальной психологии личности, а именно в феномене или в процессе социальной установки. И вот сейчас поэтому мы перейдем к характеристике второй проблемы социальной психологии личности, которая получила название «социальные установки». Значит, для того, чтобы была ясна логика всего этого куска, я хочу еще раз обратить на ваше внимание. Социализация в основном раскрывает, как человек усваивает социальный опыт, должна раскрывать также и вопрос о том, как человек этот опыт реализует. В действительности делается больший акцент на то, как опыт усваивается. Теперь надо ответить на вопрос о том, как этот полученный, накопленный опыт человек реализует в своей деятельности, в своем поведении, как он воспроизводит дальше все движение общественных отношений, в которые он включен. Вот ответ на этот вопрос и дает проблема или теория социальной установки. Прежде чем охарактеризовать всю проблематику социальной установки, одной из самых главных проблем социальной психологии, в 60-е годы считалось, социальная установка – фаворит всех исследований. Огромный массив исследований был посвящен этой проблеме. Прежде чем об этом говорить, хочу опять-таки сделать одно терминологическое уточнение. Дело в том, что в отечественной психологической науке понятие «установка» без добавления прилагательного «социальное» было разработано, как вы, наверное, знаете, в школе Дмитрия Николаевича Узнадзе в Грузии. Действительно, это была очень стройная концепция, которая, к сожалению, не получила в свое время распространения на Западе, о ней просто не знали, потому что труды Узнадзе на русский-то не так рано перевели, они были написаны по-грузински, на английском языке не фигурировали, и поэтому там впоследствии только был выработан определенный термин, которым обозначалась установка так, как она понималась у Знадзе. Там это был английский термин, который до сих пор существует в литературе, set. Вот, set по-английски – это то, что установка в теории у Знадзе, то есть состояние некоторой готовности, предрасположенности к определенному поведению, некоторой готовности вести себя определенным образом в конкретной ситуации. Я не буду вам пересказывать эксперимент на выявление установки Узнадзе, потому что это задача курса общей психологии, но я только напомню, что Узнадзе всегда говорил, что установка как состояние предуготовленности к некоторому поведению и именно готовности избрать определенную реакцию осуществляется и возникает всегда, когда потребность в каком-нибудь действии сталкивается с определенной ситуацией, в которой эту потребность можно удовлетворить. Таким образом, получилось, что у нас исторически гораздо раньше была проанализирована установка вот в том ее понимании, в каком предложил Узнадзе. Это понимание для социальной психологии важно как фундамент, но недостаточно. Потому что, если вы помните эту теорию Узнадзе, Узнадзе говорит здесь о самых простых установках, об установках, которые проявляются на уровне различных физиологических реакций человека. Установка, которая проявляется у малого ребенка, когда он раз, протянув ручку и дотронувшись до горячего чайника, обжегся, и в другой раз у него сложилась установка на то, что не нужно касаться этого предмета. У Узнадзе речь шла о простейших, витальных по существу ситуациях и потребностях, в которых проявляется установка. Дальше. Узнадзе говорил о том, что этот механизм действует как механизм бессознательный. Вот известный наш физиолог Бассин как раз всегда отмечал, что Узнадзе установка – это некоторый механизм, действующий на бессознательном уровне. Поэтому в теории Узнадзе ничего не говорилось о том, как проявляется установка в сложных социальных ситуациях по отношению к каким-то сложным социальным объектам. Этот не то что недостаток, а вот этот специфический признак теории Узнадзе впоследствии пытались преодолеть его ученики, и в частности Шота Александрович Назирашвили. Есть на русском языке книжка Назирашвили «Проблема установки в общей и социальной психологии». Я сейчас напишу хорошо, не буду допускать ошибок, а то очень неприлично получилось с этой фамилией. Значит, это Шота Александрович Назирашвили. Книжка называется «Проблема установки в общей и социальной психологии». К сожалению, очень плохой перевод с грузинского на русский, просто никуда не годный, но книжка страшно интересная. Назирашвили пытался в рамках теории Узнадзе как-то вот перейти к этому понятию «социальная установка», которая на самом деле активно эксплуатируется в социальной психологии. Итак, была вот эта линия. Кроме этого, независимо от узнадзовской разработки проблемы установки, не у нас, а в западной традиции сложилось понятие «социальная установка». Социальная установка, которая не обозначается термином «set», а обозначается термином «attitude». И что переводится на русский язык как «социальная установка» или без перевода, как «калька» с английского, так по-русски пишется «аттитюд» и «аттитюды». Раньше писалось «аттитюд» и «аттитюды». Все это было отвратительно и подвергалось критике со стороны специалистов по английскому языку, так же, впрочем, как вообще всякая «калька», но тем не менее термин прижился «аттитюд», социальная установка или аттитюд. Это понятие сходно с понятием установка у Узнадзе. По-русски оно сходно еще потому, что если аттитюд перевести на русский язык, оно звучит как социальная установка, то есть вроде даже два одинаковых слова. На самом деле это совершенно особая традиция изучения социальных установок, отличное от того, что предложил Узнадзе. Долгое время считалось, что концепция аттитюдов или социальных установок – это целиком, так сказать, заслуга зарубежной социальной психологии, в частности, американской. Со временем, когда лучше осмыслили многие наши коллеги опыт изучения сходных явлений у нас, было выявлено, что термину «аттитюд» или «социальная установка» у нас в отечественной традиции соответствует целый ряд тоже достаточно разработанных терминов. Каких? Отнюдь не «сет», то есть отнюдь не «узнадзовская установка», значение, которое принимается, но которое про другое. А какие же еще понятия в отечественной традиции близки к тому, что вот на Западе называется социальная установка? Таких понятий как минимум три. Во-первых, это понятие отношения. Введенное Владимиром Николаевичем Месищевым. Кстати, сейчас вышла книга Месищева «Психология отношений». Очень советую обратить на нее внимание. Я вам говорила в одной из вводных лекций, что Месищев вообще считал категории отношения самой главной категорией психологии. И так как он определяет отношения, вот содержание этого понятия очень близко к установке. Месищев понимает под отношением тоже заранее существующую предрасположенность человека к какому-нибудь социальному объекту и заранее существующую готовность себя определенным образом по отношению к этому объекту вести, к социальному, в отличие от узнанца, где никаких социальных объектов нет. Вторая категория, которая тоже соответствует этому, это категория позиция или направленность. Это категория, введенная Лидией Ильиничной Бажович. Когда Бажович говорит о развитии личности в детском возрасте, она вводит вот эту, эти категории, внутренние позиции личности. Что такое внутренняя позиция личности? Это тоже уже ранее сложившееся определенное, если хотите, помещающее отношение к каким-нибудь социальным объектам, и значит предуготовленность вести себя к этому объекту как-то определенно. И, наконец, как ни странно, таким понятием, которое близко к понятию «социальная установка», является предложенное Леонтьевым понятие «личностный смысл». Личностный смысл тоже характеризует некоторую преднастроенность человека на то, как он будет относиться к тем или иным событиям, явлениям, и как он будет вести себя в соответствии с этим. Таким образом, некоторая традиция есть, оказывается, и здесь, что не снимает вопрос о том, что классическая разработка теории социальных установок все-таки принадлежит вот американским авторам. И эту концепцию необходимо более подробно рассмотреть. В своей книге «Психология влечения человека» польский психолог Казимирь Обуховский очень хорошо объяснил необходимость вот изучить в социальной психологии этот феномен «социальная установка». Обуховский пишет в этой книге о том, что человек, поступая каким-нибудь определенным образом, движим определенным мотивом. Но, говорит Обуховский, еще непонятно, чем обусловлен выбор мотива. Обуховский предполагает, что, чтобы определить мотив, при помощи которого я начинаю вести себя, надо иметь еще нечто, которое предопределит тот выбор мотива или иной выбор, иного мотива. И вот этим нечто, по мнению Обуховского, является социальная установка. Он говорит, предиспозиция, то есть некоторая система представлений, предшествующая поведению. Каким образом изучались социальные установки в социальной психологии? Я только назову вам три основные этапа, и на этом мы прервемся. Впервые социальные установки были описаны двумя американскими авторами, Флорианом Знанецким и Уильямом Томасом, в книге, которую они писали много лет, и которая представляет собой огромное пятитомное издание. Называется книга «Польский крестьянин в Европе и Америке». Это исследование эмигрировавших во время Первой мировой войны польских крестьян в Соединенные Штаты. Это классическое произведение, в котором по-моему, все на свете социально-психологические методики, описанные и расписанные, которые никто никогда не имеет терпения прочитать. Это 5 таких томов. Так вот, в этой работе Томас Изнанецкий, анализируя вопрос о том, почему это некоторые польские крестьяне, приехавшие в Америку, легко адаптируются к новой жизни, а другие сложно, предложили такое теоретическое объяснение. Есть 2 компонента в отношении человек и общество. Сам индивид и само это общество. Так вот, вопрос о адаптации одного к другому — это вопрос двусторонний, а именно, какие ценности есть в этом обществе, ценности представляют общество, и вот какие системы выбора, отбора ценностей есть у человека. Вот один легко приспосабливается к новым ценностям, другой к ним приспосабливается трудно. Занецкий и Томас предположили, что есть нечто в человеке, что можно определить как психологическое переживание важности и ценности чего-то такого, что существует в обществе. Это психологическое переживание ценности того, что там есть, и значит построение отношения к этому. Кто-то адаптировался к этим ценностям и легко начал вести себя адекватно, кто-то нет. Вот это нечто, что обусловило формирование отношения к чужим ценностям, они назвали в первый раз социальной установкой. Так был открыт феномен, а дальше у него началась длинная и чрезвычайно интересная история, о которой в следующий раз. Но сейчас я только хочу, чтобы вы еще раз отрефлексировали, дело уже близится к экзаменам, и рефлексировать это все полагается, как мы с вами постепенно движемся вот по той самой воронке, которую я рисовала когда-то в первой лекции. Мы анализировали некоторые общие социально-психологические процессы, управляющие общением, взаимодействием людей на этом уровне. Затем мы проходили уровень групп, 2 их было уровня, большие группы и малые. Затем мы потихоньку приближаемся к тому, как это все оказывает влияние на личность. И вот здесь мы где-то уже находимся и анализируем теперь, как эти самые общественные групповые структуры оказывают на личность воздействие. Через социализацию мы сейчас это показали, а вот теперь еще покажем дальше. Через установку. Таким образом, мы сумеем постичь вот весь этот сложный механизм социальных влияний, чтобы не просто как заклинание повторять, что личность социально детерминирована. Это все уже выучили, все это знают. Но чтобы вот раскрыть весь этот механизм этой самой социальной детерминации. Поэтому, пожалуйста, несмотря на конец семестра, наберитесь терпения и сил, и честно, так сказать, доведите до конца вот это рассуждение. Итак, в следующий раз продолжим и завершим рассмотрение проблем социальной установки. Все, до свидания.